Сначала не давали книг. Частный пристав уверял, что из дому книг не дозволяется брать. Я его просил купить. Разве что-нибудь учебное, грамматику какую, что ли, пожалуй, можно, а не то надобно спросить генерала. Предложение читать от скуки грамматику было неизмеримо смешно. Тем не менее, я ухватился за него обеими руками и попросил частного пристава купить итальянскую грамматику и лексикон. Со мной были две красненькие ассигнации. Я отдал ему одну. Он тут же послал поручика за книгами и отдал ему мое письмо к обер-полицмейстеру, в котором я, основываясь на вычитанной мною статье, просил объявить мне причину ареста или выпустить меня. Частный пристав, в присутствии которого я писал письмо, уговаривал не посылать его. «Напрасно-с, ей-богу, напрасно-с утруждаете генерала. Скажут беспокойные люди, вам же вред, а пользы никакой не будет». Вечером явился квартальный и сказал, что обер-полицмейстер велел мне на словах объявить, что в свое время я узнаю причину ареста. Далее он вытащил из кармана засаленную итальянскую грамматику и, улыбаясь, прибавил: «Так хорошо случилось, что тут и слова есть, лексикончик-то не нужно». Об сдаче и разговора не было. Я хотел было снова писать к обер-полицмейстеру, но роль миниатюрного Гембдена в Пречистенской части показалась мне слишком смешной. Недели через полторы после моего взятия, часу в 10 вечера пришел маленького роста черненький и рябенький квартальный с приказом одеться и отправляться в следственную комиссию. Пока я одевался, случилось следующее смешно-досадное происшествие. Обед мне присылали из дома. Слуга отдавал внизу дежурному унтер-офицеру, тот присылал с солдатом ко мне. Виноградное вино позволялось пропускать от полубутылки до целой в день. Николай Сазонов, пользуясь этим дозволением, прислал мне бутылку превосходного Йоханнесберга. Солдаты и я, мы ухитрились двумя гвоздями откупорить бутылку. Букет поразил издали. Этим вином я хотел наслаждаться дня 3-4. Надобно быть в тюрьме, чтобы знать, сколько ребячества остается в человеке и как могут тешить мелочи от бутылки вина до шалости над сторожем. Рябенький квартальный отыскал мою бутылку и, обращаясь ко мне, просил позволения немного выпить. Досадно мне было, однако я сказал, что очень рад, рюмки у меня не было, и изверг этот взял стакан, налил его до невозможной полноты и вылил его себе внутрь, не переводя дыхание. Этот образ вливания спиртов и вин только существует у русских и у поляков. Я во всей Европе не видал людей, которые бы пили залпом стакан или умели хватить рюмку. Чтобы потерю этого стакана сделать еще чувствительнее, рябенький квартальный, обтирая синим табачным платком губы, благодарил меня, приговаривая: «Мадера хоть куда!» Я с ненавистью посмотрел на него и злобно радовался, что люди не привили квартальному коровьей оспы, а природа не обошла его человеческой. Этот знаток вин привез меня в обер-полицмейстерский дом на Тверском бульваре, ввел в боковую залу и оставил одного. Полчаса спустя из внутренних комнат вышел толстый человек с ленивым и добродушным видом. Он бросил портфель с бумагами на стул и послал куда-то жандарма, стоявшего в дверях. «Вы верно, — сказал он мне, — по делу Огарева и других молодых людей, недавно взятых, — я подтвердил. «Слышал я», — продолжал он мельком, — «странное дело, ничего не понимаю. Я сижу 2 недели в тюрьме по этому делу, да не только ничего не понимаю, но просто не знаю ничего». «Это-то и прекрасно», — сказал он, пристально посмотревши на меня, — «и не знайте ничего. Вы меня простите, а я вам дам совет. Вы молоды, у вас еще кровь горяча. Хочется поговорить — это беда. Не забудьте же, что вы ничего не знаете. Это единственный путь спасения». Я смотрел на него с удивлением. Лицо его не выражало ничего дурного. Он догадался и, улыбнувшись, сказал: «Я сам был студент Московского университета 12 лет тому назад». Взошел какой-то чиновник. Толстяк обратился к нему как начальник и, кончив свои приказания, вышел вон, ласково кивнув головой и приложив палец к губам. Я никогда после не встречал этого господина, и не знаю, кто он, но искренность его совета я испытал. Потом зашел полицмейстер, другой, не Федор Иванович, и позвал меня в комиссию. В большой, довольно красивой зале сидели за столом 5 человек, все в военных мундирах, за исключением одного чахлого старика. Они курили сигары, весело разговаривали между собой, расстегнувши мундиры и развалясь на креслах. Обер-полицмейстер председательствовал. Когда я взошел, он обратился к какой-то фигуре, смиренно сидевшей в углу, и сказал: «Батюшка, не угодно ли?» Тут только я разглядел, что в углу сидел старый священник с седой бородой и красно-синим лицом. Священник дремал, хотел домой, думал о чем-то другом и зевал, прикрывая рукой рот. Протяжным голосом и несколько нараспев начал он меня увещевать, толковал о грехе, утаивать истину пред лицами, назначенными царем, и о бесполезной такой неоткровенности, взяв во внимание все слышащие ухо Божие. Он не забыл даже сослаться на вечные тексты, что «нет власти, аще не от Бога, и кесарю кесарево». В заключение он сказал, чтоб я приложился к святому Евангелию и честному кресту. В удостоверении обета, которого я, впрочем, не давал, да он и не требовал, искренно и откровенно раскрыть всю истину. Окончивши, он поспешно начал завертывать Евангелие и крест. Цинский, едва приподнявшись, сказал ему, что он может идти. После этого он обратился ко мне и перевел духовную речь на гражданский язык. «Я прибавлю к словам священника одно. Запираться вам нельзя, если б вы и хотели». Он указал на кипы бумаг, писем, портретов с намерением, разбросанных по столу. «Одно откровенное сознание может смягчить вашу участь. Быть на воле или в Бобруйске, на Кавказе — это зависит от вас». Вопросы предлагались письменно. Наивность некоторых была поразительна. «Не знаете ли вы о существовании какого-либо тайного общества? Не принадлежите ли вы к какому-нибудь обществу литературному или иному? Кто его члены, где они собираются?» На все это было чрезвычайно легко отвечать одним «нет». «Вы, я вижу, ничего не знаете», — сказал, перечитывая ответы, Цинский. «Я вас предупредил, вы усложните ваше положение». Тем и кончился первый допрос. 8 лет спустя, в другой половине дома, где была следственная комиссия, жила женщина, некогда прекрасная собой, с дочерью-красавицей, сестра нового оберполицмейстера. Я бывал у них. И всякий раз проходил той залой, где Цинский из компании судил и рядил нас. В ней висел тогда и потом портрет Павла. Напоминовением ли того, до чего может унизить человека необузданность и злоупотребление власти? Или для того, чтобы поощрять полицейских на всякую свирепость, не знаю.